Михаил Злобин. О чем молчат могилы? Книга шестая. Исход. Глава первая. В командном зале повисла могильная тишина. На одном из экранов было видно, как спина Секирина удаляется от объектива камеры и как он смело идет в самую гущу мертвецов и жутких тварей, раскинув руки, словно завидел старого приятеля. Казалось, Аид совершенно не беспокоился по поводу того, кто его окружает, хотя это как раз-таки было объяснимо. Среди всей этой мерзости он наверняка ощущал себя как рыба в воде. «Какого хрена?» — первым не выдержал молчания командующий спецоперацией. «Это как понимать? Какой в сраку исполнил твою волю? Какой зов? Это что же получается, этот урод нас водил за нос с самого начала?» Операторы сидели, напряженно вслушиваясь и всматриваясь в происходящее, и им сейчас было не до беснующегося начальника. Разведывательная миссия хоть и удалась, но попытка ликвидации древнего встала на грань провала. Группа еще полностью боеспособна, но без Секирина, на которого была сделана основная ставка, ей недолго оставаться в строю. Вернуться обратно солдаты уже не смогут. «Шустав!» — громыхнул мечущийся по пятачку свободного пространства командир. «Командуй Петрушеву валить Секирина! Пусть даст очередью ему в затылок, а заодно попробует зацепить жреца. Потом пусть отходит к отряду!» «Ты же понимаешь, что группа не сможет выйти из Рима?» Рядом с военным оказался мужчина в морском кителе, который на этом корабле, можно сказать, был отцом и богом. Капитан Орска, вхожий в абсолютно любое помещение на своем судне, даже если оно занято оперативным штабом по проведению сверхсекретной операции. «А что ты предлагаешь?» — агрессивно огрызнулся командующий операцией. «Стоять и ждать, пока два Аида друг у друга под хвостами нюхать будут и знакомиться?» «Именно это и предлагаю», — сухо кивнул капитан, не приняв иронии. «Тебе нужно было потянуть время. Вот Секирин его и тянет». «Да он нас предал еще до того, как ступил на твое корыто! Завел группу в самую гущу мертвецов, а сам переметнулся на их сторону! Чем больше мы ждем, тем...» «И в чем, по-твоему, заключается его замысел?» — осадил командира моряк, проигнорировав нелестный эпитет в адрес своего судна. «Ради чего Секирину лезть туда, с обузой в виде целого отряда?» «А я знаю!» — едва не закричал военный. «Из чего это взвод первоклассного спецназа вдруг стал обузой? Эти бойцы, чтоб ты знал, элита, способная...» «Остынь. Я не собирался принижать профессионализм твоих воинов». Капитан корабля примирительно выставил перед собой ладони. «Я лишь хотел обратить внимание на то, что без них он бы дошел к древнему гораздо быстрее. Ты видел, чтобы он спал за эти несколько дней? Или ел? Или выказывал признаки усталости? Тебя не убедило, что он 10 миль проплыл под водой вообще без воздуха? Ему не нужны никакие сопровождающие». «Да хрена с два я в это поверю! Секирин нас просто использовал, как бесплатное такси, навешав лапши на уши! Он бы из своей Африки не смог добраться до Италии без нашей помощи!» «Но до Африки-то он как-то добрался, а это, пожалуй, подальше даже будет». Перепалку двух офицеров прервал один из наблюдателей, неотрывно следящий за картинкой с индивидуальных камер спецназовцев. «Смотрите!» — выкрикнул он, совсем по-детски тыча пальцем в экран. «Они до сих пор разговаривают!» Вокруг подавшего голос оператора сразу же материализовались оба спорщика. «Что? Что там?» «Они просто стоят посреди площади и не спешат никуда уходить, товарищ майор», — доложил наблюдатель. «Он что, и вправду пытается его задержать, чтобы мы успели уронить на жреца БПЛА?» Удивление в голосе командира было столь велико, будто сейчас рассыпалась в прах одна из самых незыблемых и постоянных вещей, в которые он верил. Это было очевидно, не приминул поддеть оппонента моряк. Секирин имел миллион и одну возможность не только сбежать, но и столкнуть отряд с крупными силами врага, но он этого не сделал. Что там с группой? Командующий операцией просто пропустил слова капитана Орска мимо ушей, сосредоточившись на выполнении задания. «Стилет, ответь айсбергу!» Тут же затараторил в микрофон уже другой оператор. «Доложите обстановку! Как слышите?» «Айсберг, стилет, на связи!» «Слышу хорошо!» Зазвучал в динамике чуть осипший голос военного. «У вас там что? Камеры работать перестали? Лучше моего должны обстановку видеть!» Присутствующие в рубке переглянулись, но никто ничего не сказал. Даже командир не попытался призвать распоясавшегося спецназовца к дисциплине. А все потому, что они прекрасно понимали, что ребятам пришлось высадиться в настоящем аду, забрести в самое сердце обители мертвых и подойти почти вплотную к их повелителю. Им, оставшимся на борту, вдалеке от того кошмара, оставалось только гадать, какое моральное и психологическое давление они испытывали. Уже один только тот факт, что элитные военные позволили себе подобный ответ в эфире во время выполнения боевой операции, говорил о многом. Близость такого жуткого врага, как ходячие зомби и древний жрец, просто не могла не оставить своего отпечатка на людях. Поэтому старшие по званию единодушно простили им это небольшое нарушение субординации. «Действительно, мы же и так все видим и слышим переговоры по внутренней связи», немного смущенно почесал в затылке командующий операцией. «Ладно, хрен с ним. Не тормоши их почем зря. Бойцы и так на взводе. А что там, Аид?» «Все еще стоит со жрецом на открытой местности», на одном дыхании выпалил спецназовец, которого Секирин повел с собой в логово древней твари. «Отлично, отлично. Значит, хоть немного, но верить ему можно». «А что с самим Аидом?» — задал вопрос кто-то из наблюдателей. «Он ведь стоит в зоне поражения, прямо рядом с целью. Если беспилотник упадет там, его обязательно зацепят. Предупредите его за минуту до атаки», — распорядился командир после непродолжительного раздумья. «Не очень много, конечно, но ему должно хватить, чтобы свою жопу унести подальше. Это все, что мы можем сделать в этой ситуации. И, думаю, он сам это прекрасно понимает». Подчиненный, ответственный за сопровождение курса БПЛА, согласно кивнул и снова прикипел напряженным взглядом к монитору. Минуты потекли так медленно, словно сам Хронос забавлялся с людьми, замедляя время и надеясь увидеть, каков же все-таки предел человеческим нервам. Но, к счастью или к сожалению, даже его власти не хватило на то, чтобы остановить неумолимый бег секунд, и вскоре прозвучал доклад. «Товарищ майор, беспилотник на подлете к Риму. Разрешите доложить об этом боевой группе? Докладывай, сержант, и не забудь помолиться, чтоб наша затея удалась». Я шел прямо к застывшей фигуре в белых одеяниях, и с каждым шагом оцепенение пыталось сковать мои мышцы все настойчивее. Сотни мертвых взглядов сопровождали мое шествие, но ни один покойник пока не дернулся в мою сторону. Даже просто смотреть на древнего было невыносимо тяжело. А уж чувствовать рядом с собой это невероятное сосредоточие смерти и незамутненной жестокости — и вовсе было подобно пытке. Теперь-то я мог в полной мере ощутить на своей шкуре, каково рядом со мной приходится обычным людям. И, честно говоря, мне бы не хотелось когда-нибудь переживать это снова.
«Адепт!»
— обретший плоть темный жрец поднял брови, изображая какое-то шальное удивление, будто увидел своего старого, хорошо знакомого приятеля.
«Ты удивил меня своим приходом, а я уж думал, что мне предстоит раскопать немало глубоких нор, прежде чем я сумею найти своего спасителя и как следует отблагодарить. Ха-ха!»
Если отрешиться от той подавляющей ауры древнего, которая просто уничтожала любую волю, то внешне он вовсе не походил на ужасного некроманта. Обычный темноволосый мужчина средних лет. аристократически белая и гладкая кожа, без единого изъяна, короткий ежик волос, узкий, слегка крючковатый нос и более ничего такого, за что можно было бы зацепиться взглядом. По крайней мере, так казалось, пока не взглянешь в его глаза. Даже у меня с непривычки от вида этих сочащихся мраком провалов на его лице споткнувшееся сердце затрепыхалось раненной птахой. Тот факт, что некромант за столь короткий срок сумел полностью регенерировать из обожженного скелета, поражал воображение. Я провел в могиле 1,5 года, прежде чем сумел маломальски восстановиться, и это было еще одной наглядной демонстрацией той пропасти, что лежало между моими и его познаниями о даре. Но сейчас не время трястись. Нужно как-нибудь отвлечь жреца, пока до Ватикана доползет российский беспилотник. Я глубоко втянул смрадный воздух, наполненный тухлыми миазмами трупной вони и чужих страданий, обвел взглядом площадь святого города, который сейчас больше походил на разверзшуюся по ошибке небес преисподнюю, и успокоился. Да, я загнал внезапно всколыхнувшиеся малодушные порывы обратно в толщу брони своей искалеченной души. И теперь стоял перед древним некромантом совершенно спокойным. Ладно, почти спокойным. Потому что какое бы омертвение ни царило в моих эмоциях, отстраниться от них полностью не получалось. «Я прибыл сюда так быстро, как только смог, жрец!» Для верности я даже изобразил небольшой поклон, словно бы признавал его главенство над собой. «Люди ищут меня, они знают меня в лицо, поэтому мне не очень-то легко путешествовать». Свою речь я пытался строить таким образом, чтобы слова полуправды тесно переплетались с истиной. Если древний учует, что я лгу, боюсь, моя миссия провалится прямо на этом месте. Но, похоже, такая маленькая хитрость все-таки сработала, и некромант не попытался меня уничтожить на месте.
«Ха! Ты бежишь, словно трусливый заяц, вместо того, чтобы дать бой!» — презрительно скривился темный. «Ты стал заметно слабее с момента нашего последнего разговора, и мне это не нравится!»
«Мне приходится скрываться, потому что я не в полной мере контролирую свой дар», — признался я. И в этом, опять же, не было вранья. Так что жрец проглотил и это объяснение. «Я не знал, как поведу себя, если начну убивать, и старался быть предельно осторожным». Некромант чисто человеческим жестом потер подбородок, демонстрируя задумчивость. Но мне не удалось уловить даже малейшего отголоска его эмоций. Словно передо мной стояла каменная колонна или ходячий труп.
«Ты не врешь мне, и это хорошо. Потому что я бы не простил тебя лжи, адепт. Имей это в виду».
Этой своей фразой древний подтвердил мои опасения. Он читал мои чувства легко, как раскрытую на нужной странице книгу. А вот я к своему замешательству не ощущал от него вообще ничего, даже намека на человеческие чувства. То ли мою эмпатию напрочь заглушал царящий на площади святого Павла кошмар, то ли жрец умел каким-то образом закрываться от меня, то ли уже не в состоянии был что-либо испытывать, уйдя по неведомому мне пути перерождения в недосягаемые дали. Однако размышлять над этим было некогда, да и нервировать это создание молчанием оказалось не самой удачной идеей. Так что я поспешил свернуть на какую-нибудь нейтральную тему. На такую, что не только позволит мне задержать его на площади, но и, чем черт не шутит, немного приоткроет мне завесу тайны силы. «Позволь мне выразить тебе свое почтение, жрец. Ты поразительно быстро освоился в нашем мире и уже собрал себе внушительное... воинство».
«Мне приятно твоя лесть, адепт», — ухмыльнулся некромант. «Но ты рано...»